Глава 26. Где он? Лаура. Кровавые поля. Зона стихии смерти. Клюв девушки сжался, показывая, что та нервничает. А как могло быть иначе, если она думала, что после грани будет хоть небольшой, но отдых, а кот сразу бросил их в бой? Как он сказал ей, глядя прямо в глаза: «Время пришло. Либо мы сейчас соберем наши три башни, либо уже никогда не сделаем это. Враги будут мешать вам всеми силами, но вы должны справиться». Лаура тогда сразу спросила: «А как же сам кот? Почему он говорит так, словно собирается остаться в стороне?» И этот подлец действительно сказал, что не пойдет ни с кем из них. «Мол, рассчитываю на вас. Вы справитесь и так, а у меня есть тайная миссия». И, возможно, Лаура бы тогда так просто не сдалась. Но кот сделал еще кое-что. Он достал откуда-то из своих запасов листок бумаги. Сделал вид, будто что-то на нем пишет, передал ей, а потом и остальным воронам. И снова воспоминание появилось перед глазами девушки, словно она опять все это переживала. «Давайте еще раз. Коракс, ты поможешь Асуколус. Что бы ни случилось, новая башня жизни должна появиться. Тинги, ты как бог Карии, хоть и слаб, но сама твоя природа теперь будет поддерживать тебя в вечных равнинах. Помоги Асуке и доведи до конца создание башни зла». Лаура снова, как тогда, бросила недовольный взгляд на ухмыляющуюся бывшую хозяйку клана Дикой Собаки, но потом снова погрузилась в воспоминания. «И ты, Лаура, тебя будут ждать те самые новые духи смерти, на которых вы жаловались, помнишь? И вам тоже нужно будет завершить свое предназначение. Я понимаю, что будет сложно. Я даже не догадываюсь, я именно знаю, что настанет момент, когда вы не сможете справиться собственными силами, и тогда, я повторяю, только тогда разрешаю вам открыть эти записки, что я для вас подготовил».
«Артефакты?» — первой догадалась Лаура.
«Ну, пусть будут артефакты», — словно нехотя согласился кот. Впрочем, теперь ему можно было и не играть. И так было понятно, что он задумал. На его текущем уровне создать великий артефакт с ловушкой или с какими-то хитрыми запечатанными стихиями было бы совсем несложно. Зато у воронов, если прижмет, появлялся шанс выжить, даже если их лидера не будет рядом. Лаура невольно протянула руку к тайному карману на груди, где лежала та бумага. Так хотелось развернуть ее, посмотреть, понять, какую силу оставил им кот. Увы. Просто так ее стихии ничего не могли ей раскрыть о сути этого артефакта, что еще раз говорило о мощи, которую им вручили. Мелькнула крамольная мысль наплевать на здравый смысл и проверить послание прямо сейчас, но нет. Это же не письмо какое-то. Лаура тряхнула головой, отгоняя наваждение, потом вскинула крылья, чтобы серьезность ее намерений было видно издалека, и уверенно двинулась вперед. Через пару метров ее встретили чьи-то защитные плетения. Лаура рассекла их, как нити, раскаленным ножом. Потом к ней подбежало около десятка духов, видимо, те, что взяли на себя обязанность стражи будущей башни. Но крылья, напор, сила, обновленные у грани стихии, окружили Лауру словно стеной. И бывшее создание жизни, решившие перейти в лагерь кота, столкнувшись с этим препятствием, просто замирали, не зная, что же делать дальше.
«Верят не пойми во что. Считают, что их затирают. А сами от простого напора теряются сразу», — ругалась про себя Лаура. Девушка-ворон представляла себя на месте этих духов и считала, что она бы подобной чужачке сразу указала на ее место. В этот момент один из духов, выглядевший как молодой боец клана Бегемота, неожиданно пошел волнами. Его тело поплыло, показывая мощные челюсти и растущую клочками рыжую шерсть. «Гончая», — поняла Лаура. «Гончая, которая почему-то решила раскрыться». И в тот же миг случайно потерявший форму дух снова начал меняться. Но теперь он избрал в качестве основы саму девушку. «Красиво», — Лаура склонила голову на бок, осматривая свою копию. В отличие от двойника из грани, это была совсем не страшная. Но зато она открыла девушке-ворону глаза на интересный факт. Благодаря коту она не просто воскресла из мертвых, но еще и изменилась. Не выросла в силе, но при этом в ней как будто бы стало больше власти. Девушка не понимала, в чем именно она проявилась. Но вот теперь чувствовала ее своим нутром.
и на фоне этого чутья попытка гончей ее скопировать смотрелась откровенно жалко. И в то же время становилось понятно, что же так привлекло это создание.
«Ахахахахаха!»
Лаура расхохоталась, и в глазах духа шпиона мелькнул ужас.
«Можете убить меня, но ваша башня все равно будет разрушена!» — выпалила гончая, решив поиграть своим языком.
Жалкая попытка на фоне профессионалов. Лаура невольно вспомнила, как ловко Самайн заманил их к грани, да так, что она даже не поняла, как согласилась на столь безумную авантюру. И тогда девушка сделала то, что ей так давно хотелось. Представила на месте гончей тощего ученика Демиурга, а потом одним резким ударом снесла ей голову. Та столь настроилась поболтать, что даже не успела среагировать на удар. Понадеялась на свой щит. Но меч девушки теперь, благодаря добавлению обмана, подарку кота, мог легко игнорировать подобные мелочи. И тут же, словно ветер по полю, побежали шепотки среди других духов.
«Он гончая!»
«Никогда бы не подумал на Юсуфа. Он всегда был рядом с нами».
«Был рядом, но разве не он постоянно на все жаловался и стопорил работу?»
«Я думал, он просто за нас переживает».
«Плевать на Юсуфа. Это ворона, что так ловко снесла ему голову. Кто она?» «Я чувствую в ней силу кота».
Тут Лаура поняла, что пришла пора прекращать эти разговоры. Девушка показала воспоминания о том моменте, когда кот отдал ей приказ помочь стройке башни. И духи тут же расступились, пропуская девушку вперед. Причем расступились не только они. Как оказалось, прямо за их спинами проходила еще одна линия защиты, которая открылась перед Лаурой, и та, наконец, смогла увидеть зарождение нового клана. Парящие в воздухе камни, которые, снующие словно муравьи, духи создавали из смерти, пропуская ту через свои сердца. Поток силы, бьющий вверх, словно огромный гейзер. И точка притяжения, настоящее солнце этой стройки, без которого ничего бы не сдвинулось с места.
«Хозяйка?» Лаура склонила голову, приветствуя обладательницу Великой Башни Смерти.
Теперь она, наконец, поняла, как именно кот сумел добиться того, что группа духов-неудачников пришла к такому успеху. И даже начало подобного сотворения — это самое настоящее чудо.
«Можешь звать меня Кафра?»
Парящая в воздухе девушка с бледным лицом и черными татуировками окинула взглядом Лауру. И тут бывшая воительница клана Ворона неожиданно почувствовала что-то такое родное, чувство, которое порой накатывало на нее в первые дни в мире кровавых полей, которое поддерживало ее в самых тяжелых сражениях, которое помогало не сдаваться, дарило силы мечтать.
«Ты...» — голос Лауры дрогнул. «Ты ведь моя...»
«Да»,
— просто ответила Кафра.
«Теперь мы снова будем вместе».
Всего несколько слов, но внутри Лауры пронеслась самая настоящая буря. А потом девушка включилась в работу, и ее возрожденное сердце смерти создавало самые крепкие камни, которые Кафра с легкой улыбкой поднимала на самый верх водоворота силы. Туда, где уже скоро будут созданы этажи генералов, а то и самой королевы. И Лаура, которая обычно плевать хотела на чужие успехи, сегодня радовалась им. Каждому этажу, каждой новой частичке создаваемого ими всеми клана, что вырастал перед ними не по дням, а по часам. Прошли почти сутки с того момента, как Лаура включилась в стройку новой башни смерти. И за это столь короткое время из призрачного стихийного каркаса та успела превратиться в почти полноценное здание. Да, внутри еще было пусто. Да, потребуются годы, а то и десятилетия, чтобы все это обжить. Но это были такие мелочи на фоне зарождения новой силы, к которой она, Лаура, приложила свою руку и крыло.
«Еще немного», — так и крутилось у нее в голове. «Может быть, кот все же ошибся, и нам никто так и не помешает?»
И именно в этот момент по защитному куполу стройки ударила серая волна. Лаура обернулась и успела увидеть, как к истончающемуся щиту прижались лишенные жизни тела духов, что стояли во внешнем дозоре. Два бегемота и три диких кота. Никто из них не успел ни среагировать на опасность, ни хотя бы подать сигнал тревоги. А теперь их вжало в стену смерти, словно мусор в мутном речном потоке. Вот только помимо грязи, там порой могут встречаться и живые обитатели. И поэтому Лаура совсем не удивилась, когда за мертвыми телами показались темные тени, больше было ничего не разглядеть, с красными глазами.
А зеленые зрачки у грани выглядели пострашнее,
мелькнуло в голове девушки-ворона,
а потом она словно стряхнула оцепенение.
«Кот предупреждал о пожирателях стихий. Обновляем стену. Напитывайте ее все вместе, но каждую секунду меняйте количество вложенной энергии».
Лаура вспомнила все, что говорил их лидер, посвящая девушку в то, какие враги могут к ним нагрянуть и как именно с ними нужно сражаться.
«Спасибо»,
— до Лауры донесся тихий голос Кафры. «Тогда я попробую доделать башню. Рассчитываю на тебя». Это было все, что сказала хозяйка, но даже столь малого хватило, чтобы у Лауры по коже, хоть она и была духом уже сотни лет, побежали мурашки. Словно она снова стала живой. В нее верил кот, в нее верила хозяйка башни. На нее смотрели все 120 выживших духов. И это придавало такие силы. Раньше девушка, сейчас она это поняла, всегда бежала от ответственности. Ведь это такой напряг. Но сейчас она осознала и другую сторону медали. Ответственность — это еще и проявление власти, самый страстный наркотик, который она ощутила частью себя в последнее время.
«Держаться!»
— проревела Лаура, вбухивая часть своего резерва в остатки защиты и меняя ее конфигурацию. К ней присоединились остальные духи, и все вместе, словно огромные лампы Теслы, периодически вспыхивающие ниточками разрядов стихий, они устояли. Серый туман не смог прорвать их защиту. Ни первым натиском, ни вторым, когда он терзал щит новой башни почти целый час. Они держались. И с каждой минутой почему-то становилось не тяжелее, а легче.
«Башня!» — неожиданно поняла Лаура. «Она почти готова и уже сейчас не только растет, но еще и делится с нами силой».
Девушка почти поверила, что сможет выстоять до самого конца. Но тут серость с той стороны защиты превратилась в самую настоящую тьму, из которой проявилась фигура с золотой короной, на мгновение мелькнувшей над черным, как смоль, капюшоном. И в тот же миг все собранные ими редуты из стихий, которые еще мгновение назад казались нерушимыми, исчезли, словно утренний туман. Вот он покрывает все вокруг, потом моргнул, и чисто. Настоящая природная магия.
«Как же вы мне надоели!»
Существо тень, которое за одно мгновение разрушило всю их защиту, тем временем двинулось вперед. И Лаура вздрогнула, ощутив его природу и мощь. Это точно был кто-то не слабее генерала, только не из кровавых полей, а с вечных равнин. У них не было ни единого шанса победить. Вернее, так думало это существо. Об этом кричали мысли проклинающих себя за то, что влезли в эту авантюру духов. Но Лаура знала, что это не так. У нее еще оставалось великое оружие кота. И медленно, с каким-то внутренним торжеством, девушка-ворон достала переданную ей бумагу и развернула ее, ожидая, что наружу вырвется сметающая все мощь. Но этого не случилось. Она не ощутила в послании кота ни капли стихий, потому что их там и не было. Только несколько слов, написанных быстрым резким почерком.
«Башня не имеет значения. Ты сделала все, что нужно. А теперь просто беги».
Лаура несколько раз перечитала это послание, и за это время тень прошла половину расстояния, отделяющую ее от почти созданной башни смерти. Лауре хотелось кричать, настолько ей было обидно. Такими мелкими внезапно оказались ее мечты и мысли. Но в то же время, после всего, что она открыла в себе, девушка не могла больше себя жалеть. Ей для начала надо было вытащить отсюда воронов. Тут она вспомнила, что духи вокруг не принадлежат ее старому клану. Но ей было уже плевать и на эти мелочи.
«Кафра!» —
Лаура позвала хозяйку башни, показывая той образ переданной ей записки. И тут впервые с начала общения с Кафрой она смогла ощутить ее эмоции. Сначала удивление, потом ярость, а потом искреннее веселье.
«Я поняла! Вот же гад! Но в итоге может получиться даже интереснее!»
ответила хозяйка башни, а потом все камни, которые почти сложились в башню, рухнули на землю, а собранная сила отправилась не в будущую резиденцию клана, а на то, чтобы пробить проход в куполе, которым их всех накрыла наступающая тень. Тинги, молодой бог в вечных равнинах. Это были самые странные часы и дни в его жизни. Сначала он умер, потом превратился из духа в бога. И когда стало казаться, что ничего страннее уже просто не может случиться, все на самом деле только началось. Кот взял и отправил ошарашенного ворона в вечные равнины, И не одного, а в компании мятежной хозяйки башни жизни, которую до этого держал у себя во внутреннем мире.
«Но разве не псих?» — думал Тинги.
Потом отвечал себе «да» и невольно следил за каждым движением своей красноволосой напарницы. Когда он перестал быть духом, в его тело начали возвращаться такие давно позабытые инстинкты, как умение ценить женскую красоту. Впрочем, Асука быстро сбила романтические порывы молодого бога своим подходом к делу. Сначала они отправились в Каррию, где во внешнем городе их ждали почти 300 отчаявшихся богов, согласившихся подписать контракт с котом через бандитские гильдии, которые за считанные часы согнали для ценного клиента толпы своих должников и просто отчаявшихся жителей трущоб. Тинги невольно дрогнул, столкнувшись с этой массой, где большинство было сильнее его самого. И неудивительно, с его-то одним единственным алтарем. А Асуке было просто плевать на количество. Она только посмотрела на них, потом испепелила полтора десятка тех, кто посмел не отвести взгляд, и остальные просто сломались. «Может быть, не стоило так жестко?» — не удержался Тинги.
«Приказ кота»,
— просто ответила Асука. И молодой бог вздрогнул.
«Нам их еще в духов превращать, и чем больше хаоса в них будет, тем проще все пройдет».
Именно в этот момент Тинги понял, что его смутило. Кот говорил, что он за новую, правильную смерть. А сам, едва ему понадобилось, начал играть с ее сутью не лучше, чем Маликолус, бывший король воронов. И дальше это чувство только нарастало, когда треть нанятых богов не пережила перерождение в грани, а оставшихся без каких-либо объяснений отправили назад. А потом, когда перед ними открылся проход в вечные равнины, и они почти на весь остаток дня застряли тут, обучая новоявленных духов использовать свои сердца, чтобы напитать огромную гору камней своей новой стихией, это стало еще очевиднее. Тинги окончательно осознал, что кот просто использует их, что ему плевать на их жизни. А раз так, то стоило ли идти у него на поводу? Еще час молодой бог все больше и больше погружался в эту мысль, не решаясь, впрочем, ничего предпринять. Но решимость в нем крепла, и в итоге он набрался смелости попробовать завербовать союзника. «Асука!» Тинги мысленно позвал хозяйку башни, которая парила в окружении камней, собираемых духами. Сам же бог держался в сторонке. По своей сути, он не мог им сейчас помочь и играл роль этакого стража, защищая присутствующих от проявления вечных равнин. Хотя, учитывая, что кот тут со всеми договорился, в этом не было никакого смысла. «Ты не думаешь, что мы зря пошли на поводу у этого?» Тинги не нашел нужных слов. Его ярость к тому, как кот порочил саму смерть своими поступками, раздражала его все больше и больше.
«Все-таки сломался?»
Ответ красноволосой хозяйки оказался гораздо неожиданнее самых странных предположений Тинги. А Асука тем временем продолжала.
«Впрочем, кот говорил, что смерть сильнее в тебе, и что после грани ты способен на большее, чем может показаться со стороны. Впрочем, почти сутки против короля вечных равнин. Это все равно впечатляет».
«Что ты имеешь в виду?» — прорычал Тинги.
«Смотри».
Асуке не стало ничего объяснять. Хозяйка башни просто опустила вниз один из вихрей, окружающие ее силы, а потом наполнила ею молодого бога, давая увидеть то, что доступно было только духом. В глазах Тинги помутилось, а потом он разглядел, как его окружают тысячи серых щупалец, которые тянулись из земли и пытались опутать его. «Король вечных равнин», — вспомнил он слова Асуки. А вместе с этим в памяти всплыл и последний разговор с котом. «Ты бог», — сказал этот такой молодой на вид парень, накидывая на голову капюшон и создавая косу. Из настолько концентрированной смерти, что Тинги невольно поежился, хотя он всегда любил эту стихию. «Твоя сила опаснее всего для жителей вечных равнин, и поэтому они ударят именно по тебе. Тайно, как любит тень». «Но проще от этого не будет». «Я справлюсь!» — яростно кивнул Тинги. И смерть внутри него забурлила от осознания того, что его лидер не откажется от тех слов об их стихии, что так запали в душу рыжему ворону. «Тогда я спрячу эти воспоминания, чтобы враг не заподозрил ничего раньше времени. А потом вся надежда на тебя. Продержись как можно дольше, затем Асука поможет». Кот кивнул на парящую рядом хозяйку. «А если станет совсем туго, та записка, не забудь про нее!» Тинги кивнул, а следом и началась та безумная гонка.